Это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Илья Крылов. И сегодня мы отправляемся в цирк «Дю Солей». Шоу «Куза» — это возвращение к цирковым истокам и традициям двух основополагающих дисциплин — акробатики и клоунады. Шоу полное искрометного юмора и фарса, и, конечно же, музыки. Западная поп-музыка и популярный в 70-х годах фанк и оркестровые произведения стали для композитора Жана Франсуа Котте основным источником вдохновения. Помимо этого, он многое почерпнул из музыкальных традиций Индии и музыки, написанной к фильмам 40-х и 50-х годов прошлого века, периода, который ему особенно был интересен. Музыка в шоу «Куза» великолепно подчеркивает все настроение, которое создает любое живое выступление и раскрывает тему человека в привязке к миру, сотканному не только из контрастов, но еще и, конечно же, из веселья и радости. гость программы «Саундтрек» Саша Иванов, продюсер, композитор и мультиинструменталист, главный музыкант в шоу «Куза» в цирке Дюссале. С ним мы и поговорили о его музыкальной карьере и о том, как он пришел в цирк.
Саша, расскажите о том, как вообще начался ваш путь в музыке, с чего?
Ну, мой путь в музыке начался здесь, в Москве, в России, со школы имени Гнесиных, 11-летки, где я закончил по классу классического саксофона у Шапшниковой. Вот, далее я продолжил обучение в институте имени Гнесиных, сейчас академия называется. И поскольку у меня была всегда мечта поучиться джазу в Berklee College of Music в Бостоне, то есть я подал туда свое демо, в конце концов поехал и вот закончил также там 4 года.
Серьезно отличается система преподавания отечественной от западной, на ваш взгляд?
Я бы сказал, что да, отличается. Вот, по крайней мере, такие школы, как Гнесиных, и их подход к преподаванию, и Berklee College, где очень все структурировано, хорошо систематизировано. И там есть свои плюсы очень большие. То есть, попав в Berklee, я попал в это именно в хорошо продуманный, структурированный, что своего рода механический даже подход к образованию, но который тебе очень дает как бы шаг за шагом, ты получаешь знания, тут же подкрепляемые практикой. В России это своего рода, вот это не то что образование, это стиль жизни, образ жизни. Вот ты классический музыкант, все. То есть какое там детство? То есть уроки по специальности 2.5 часа, где ломаются карандаши и так далее. Это никому не было новое. А там, конечно, не так. Вот у тебя полчаса на урок. Вот, все, поехали дальше.
После обучения в американском колледже, да, вы решили остаться там?
Вы знаете, я остался там, да, решил остаться там. То есть я еще учась, доучиваясь в Berklee, я поступил в рок-бенд как исполнитель.
Это группа?
Да, в группу как бы. То есть она, я не могу сказать, что она была очень известная, но на местном уровне, что ли, в Бостоне и в округе, по Массачусетсу мы были достаточно известны, выпустили 2 альбома, и с ними я, в принципе, проездил, пробыл где-то года еще 4, вот, как исполнитель сугубо, на саксофоне и на клавишах, чуть-чуть на гитаре.
И потом вы пришли к тому, что создали свою собственную компанию.
Это было еще года спустя, в принципе. То есть, когда я понял, что в Бостоне это, в принципе, потолок, то есть там ловить было, грубо говоря, нечего. Мне нужно пришлось делать выбор, куда перебраться. То есть и это был выбор или Нью-Йорк, или Лос-Анджелес. То есть в Лос-Анджелесе там своя специфика, это музыка к фильмам, равно как исполнительская также карьера. Да, еще Нэшвилл, если для тех, кто занимается кантри-музыкой. Вот. Ну, мне на тот момент мне было как-то интересно, что ли, попробовать себя, свои силы в музыке для кино. Плюс в Лос-Анджелесе также было легче начинать, нежели чем в Нью-Йорке. Вот это менее жестокий город в этом смысле. И таким образом, вот сколько получается лет 7-8 спустя, прожив в Бостоне, я переехал в Лос-Анджелес.
А откуда этот интерес к музыке и кино?
Знаете, я думаю, что он достаточно органически как-то родился, потому что в нашей школе в Гнесиных это было преподавание сугубо исполнительское. То есть там, к сожалению, как я сейчас понимаю, не было уроков по сочинению, вот наши 11-летки. И я как-то сам начал, появились тогда первые электронные клавиши, там с какими-то вот органа, вот звук скрипок, который тебя вдохновляет и вызывает какие-то идеи музыкальные. Я начал, как бы не давая себе в этом отчет, сочинять. То есть какие-то примитивные мелодии и все. И я просто уже будучи в Бостоне после Berklee, я понял то, что исполнительская карьера, сугубо исполнительская, мне не даст самовыразиться, что ли, возможности. И поэтому я решил, я в то же время понимал то, что чтобы делать это на более профессиональном уровне, мне требуется окунуться в эту среду и получить какие-то знания недостающие, как композитор, который, в принципе, я получил в Berklee, участь в Berklee. Так что вот, я думаю, что, скорее всего, подхлестнул меня тот факт, что я уже тогда начал сочинять музыку.
Да, но все-таки для кино писать музыку – это утилитарно. У вас есть заказ – И с заказчиком, наверное, оговариваете какие-то условия того, какая это должна быть музыка? Вы пишете под заранее какую-то снятую картинку? Или как этот процесс происходит?
Да, именно так. То есть, бог в кино – это режиссер. Ну и продюсер, как это, к сожалению, зачастую бывает. Но, в общем, это когда режиссер приходит, приносит к тебе в студию свой фильм, своего ребенка, которого он жил и переживал, и взращивал, наверное, на протяжении 2, а то и более лет, то он, естественно, знает лучше любого другого, что он хочет, что он видит. Естественно, картинка, то есть видеоряд сам передает и несет с собой какую-то информацию, какое-то настроение. Вот и твоя задача написать то, что понравится в первую очередь режиссеру. И, естественно, то, что передаст те эмоции, которые картинка как бы просит сама собой, и то, что хочет еще сказать режиссер этим.
Работа с каким из режиссеров вам запомнилась больше всего? Самая интересная ваша работа?
Вы знаете, как ни странно, это было с режиссером, для которого я написал музыку к нескольким его проектам, но это были короткие фильмы. Как ни странно, в коротких фильмах у тебя есть больше возможностей выразиться. Как и режиссер, так и любая вот, как креативная вся команда, потому что это не заказано студии, которая просчитывает все, и бюджет, и где этот фильм будет продан, со своей цензурой, со своими требованиями к фильму. Вот. Наиболее артистический подход, что ли, и опять же, то, что дает возможность самовыразить, это короткометражные. Формат. Мой друг, с которым я работал над 3 фильмами, Том Ош, его зовут, из Швейцарии, режиссер, который сейчас в Лос-Анджелесе живет. Так что да, я бы сказал, что с ним наиболее было интересно работать. Потому что он мыслит и как музыкант тоже, умея играть на фортепиано. И в данном случае это не было минусом, потому что часто, если режиссер говорит, а вот я умею на гитаре играть, давай вот какие аккорды ты будешь тут писать, это иногда бывает только отвлекает и является что-то каким-то препятствием. В данном случае мы как бы разговаривали на одном языке, и мне удалось написать то, что нравится и мне, и режиссеру, и подходит для видеоряда, для картинки.
Ну, в работе над крупномасштабными проектами там совершенно иные условия, как вы уже сказали, да? Все-таки чем вам приходилось заниматься вот в таких больших фильмах?
В студийных, если вот те, которые, допустим, показывается в кинотеатре. Я писал дополнительную музыку к фильму «Into the Blue». То есть, я не знаю, как в России его перевели. Это с Джессикой Алба. Там мне удалось написать примерно 20 минут музыки к этому фильму. И я непосредственно работал с режиссером. Как это и всегда бывает. Но в данный момент у меня вот как бы посчастливилось, что ли, так поработать над достаточно крупным проектом. Это MGM студия. Но помимо этого были несколько полнометражных, но независимых фильмов, которые не играется в кинотеатр, который, в принципе, делается для другого уже рынка.
Помимо кино, вы еще работаете с телевизионными фильмами. Вот скажите, в чем принципиальное отличие между работой над кино и телевидением?
Я думаю, то, что кино все-таки более авторское, так как бы сказать, то, что все-таки режиссер пытается это сделать наиболее, не знаю, тщательно, что ли, вот у него подход, то есть, потому что режиссер понимает, что если это будет провалом, то следующий фильм ему будет сложнее получить. Телевидение, я думаю, там намного все более систематизировано, как-то более сухо. Да и подход к музыке зачастую такой же. Они берут или из библиотек музыку, что сейчас намного более распространено, чем, скажем, даже 10 лет назад. Когда музыкальные библиотеки, это было что-то такое дешевое, на самой играйках записанное, фонограммы под характер. Сейчас это совершенно не так. Сейчас это уже и живые оркестры, и записанный вокал, все очень качественно в студии, и библиотеки огромные. То есть сейчас композитору в кино сложнее получить работу, потому что продюсеры, как правило, предпочитают использовать библиотеки, потому что это быстро, это дешево, и это они уже сразу слышат, сразу поставляют под картинку, оплачивают эту лицензию конкретного саундтрека и выпускают в эфир. И, да, вы знаете, я их прекрасно понимаю, потому что, опять же, библиотеки сейчас очень хорошего, высокого качества. И к таким библиотекам я тоже делал и не одну дорожку написал.
Да, ну то есть вы писали просто абстрактно, да, не подходя ни под какую-то конкретную картинку.
Да, и моя музыка просто, допустим, я сдавал это в агентство, и потом мне говорили, окей, вот была в таком-то шоу, игралась в титрах или под диалогом, то есть я уже к этому не принимал никакого как бы участия в том, что где и когда это будет выбрано. Хотя, опять же, далеко не все. Большие телевизионные проекты все равно имеют своих композиторов. Просто вот мой опыт в телевидении был именно таков. То есть, через музыкальные библиотеки.
Как началась ваша история с цирком Дю Солей?
С цирком, вы знаете, мне один мой друг, музыкант, коллега, просто как-то сказал, что цирк ищет мультиинструменталиста. То есть, и перечислил как раз инструменты, на которых я играю. Это саксофон, в первую очередь второстепенный рояль и ряд инструментов, духовых народных инструментов, плюс кларнеты, чуть-чуть гитара. И я решил записать короткое демо, видео, и послал в Монреаль, где находится основной офис цирка. На что они послушали, им понравилось, после чего я от них не слышал примерно 8 месяцев. Хотя вот они отозвались очень хорошо, но говорят, что мы у вас, значит, будем иметь в виду. И через 8 месяцев раздался звонок, к примеру говоря, в среду. Они звонят и говорят, ты можешь в пятницу записать уже конкретно для шоу Куза демо еще одно. Ну, я засел там, не спал ночи, записал им пакет целый, вот играя на множестве этих инструментов демо. В пятницу вечером они мне звонят и говорят, можешь приехать в понедельник уже, спрашивают. То есть, получилось все очень-очень быстро, и так как бы совпало, что моя кандидатура им подошла и понравилась наиболее для, именно для этой роли.
А как устроен процесс работы над саундтреком уже непосредственно в офисе цирка, да? То есть, когда вы уже начали работать непосредственно под это шоу?
Музыка к шоу пишется еще в процессе зачатия шоу. Это как бы creation, то есть создание шоу. Это когда выбирается костюм, образ, допустим, грим, какой будет во время шоу. Также встречается с композитором и выбирается стиль музыки. И все вот это должно совпадать, и когда по кирпичикам складывается, и выпускается уже шоу. То есть, когда я подключился к этому шоу, к Куза, оно уже существовало успешно 3 года до меня. То есть я подключился, можно сказать, на полпути. То есть сейчас нашему шоу 6 с чем-то лет. Музыка уже была написана, и я заменил музыкального директора как раз нашего шоу Куза. И как бы влился, то есть интегрировался в шоу уже, можно сказать, в машину, которая хорошо отлажена и наезжена. Я просто как бы сел за руль, можно сказать.
А вы что-то меняли уже в партитуре непосредственно?
Вы знаете, концепция цирка, то, что это в первую очередь сохранять оригинальную концепцию шоу. То есть integrity, как цельность и концепция шоу, она должна всегда быть сохранена. Для этого существует артистический директор, который с нашим шоу постоянно ездит. И одна из его, наверное, обязанностей, что ли, это именно убедиться в том, что та изначальная идея шоу, она не изменяется, а измениться ей, в принципе, очень легко, потому что постоянно меняются люди, меняются главные персонажи, то есть уже какой-то меняется слегка чуть-чуть образ. И в музыке то же самое, конечно же, с любым новым исполнителем меняется немного подход, допустим, какие-то стилистические моменты, допустим, у нас же есть импровизационные моменты. А импровизация – это сугубо личное как бы мышление, я думаю. И, естественно, тем самым ты приносишь чуть-чуть что-то свежее, какую-то струю в шоу. Но, тем не менее, как я уже сказал, музыка, она всегда остается той, какой она была написана. А, да, еще, когда приходит, скажем, новый акт, или же у кого-то травма, скажем, и они сокращают, допустим, акт трапеции, делает на один, не вместо 4 трюков, делает 3, то, естественно, мы должны адаптировать это музыке и показать это музыке. Поэтому то есть жизнь, как бы, казалось бы, рутинного подхода такого, она все равно постоянно существует. И постоянно вот у нас каждое шоу, перед каждым шоу у нас полчаса саундчек, то есть проверка звука. И всегда находится что-то, над чем нужно работать. Это либо пришел новый человек с новым номером, и нам нужно под него подгонять как-то музыку. Под его. То есть и в этом это очень интересно мне. Это, как бы я бы сказал, и технически, и креативно одновременно. Но и то, и другое очень интересно. Потому что найти техническое решение к данной ситуации зачастую бывает непросто. И чтобы это звучало очень органически и незаметно, как бы сказать.
Скажите, а кто за кем все-таки следует в номере? Исполнитель за музыкой или музыка за исполнителем? Ну, есть какое-то, не знаю, главенство?
Да, безусловно, это всегда исполнитель. То есть тот, на кого смотрит, тот, кто находится на сцене. музыка должна зачастую до доли секунды совпадать с тем, что происходит на сцене. Есть, допустим, когда какая-то хореография происходит, то, безусловно, танцоры, они танцуют под музыку, да. Но когда акробатический номер, то это всегда мы, то есть бэнд следует... группа следует за исполнителем. То есть у нас мониторы, мы или смотрим краем глаза, допустим, на сцену, или же если я веду шоу в данный день, то есть я смотрю и на монитор дисплей, вот, в то же время я в наушнике слышу команды менеджера по сцене главного, который мне говорит, если какие-то задержки или же изменения прямо во время шоу, то я должен моментально среагировать и дать бенду, группе определенные, как бы тоже своего рода команды, наверное, то есть, что мы задерживаемся здесь на несколько тактов. Или же он сокращает. Допустим, я вижу то, что трюк какой-то отменяется, и мне нужно реагировать, смотря на сцену, и переключить бенды, самому переключиться вовремя на, скажем, из секции А музыкальной в секцию Б перейти. Как раз вовремя, скажем, когда акробат ловит обруч в руку. Допустим, в песне есть куплет, припев, вот есть вступление. И если, опять же, проводить аналогию с песней, то представьте, что акробат готовится к прыжку. Может быть, допустим, это занятие от 2 секунд до 8. Вот, и мы на припеве. Но когда он совершает прыжок, и его ноги вот касаются мата или пола, или что-то еще, то мы должны весь бенд переключиться в припев, то есть в секцию Б. И вот пока этот акробат в воздухе, я должен отсчитать примерно, когда он приземлится, дать команду в микрофон другим членам ансамбля, группы, и мы переключаемся все вовремя. В большинстве случаев, прям когда он приземляется на сцену. Да, вы знаете, вести шоу в цирке – это очень специфическая работа. Опять же, это очень техническая работа. То есть ты должен уметь справляться с многозадачными такими. То есть это своего рода, как, наверное, вести подводную лодку. Ты и смотришь на происходящее на сцене. То есть ты и играешь в этот момент, и в этот момент ты слышишь менеджера, который тебе может что-то говорить об изменениях. И в этот момент ты также и доносишь эту информацию до членов группы музыкальной.
Получается, что партитура шоу, да, она с одной стороны очень жесткая, прописанная буквально по секундам, но с другой стороны там допускаются какие-то элементы импровизации, так?
Да, вы знаете, партитура как раз она составляется так, что ты любую секцию можешь держать сколько ты хочешь. То есть, скажем, акробат готовится дольше, чем ему положено к прыжку. И вот мы эту секцию можем, как петля, что ли, музыкальная. Mm-hmm. То есть мы можем держать, конечно, мы добавляем какое-то разнообразие, чтобы это не звучало однообразно. И каждая секция, вот каждый такой припев, куплет, вступление и бридж, они сделаны таким образом, написаны, что их можно растянуть насколько угодно. И в то же время из секции в секции ты можешь прыгать и обратно так, что музыкально это оправдано. То есть зрителю не покажется, что вдруг переключили дорожку и заиграла совершенно другая музыка. Буквально за долю секунды мы можем среагировать и переключиться на какой-то другой музыкальный отрывок, и он вольется очень плавно. Но опять же, это наработанный скорее опыт, то есть мы, каждый из нас, из музыкантов, знает, как это сделать, что ли, уже интуитивно, это вторая природа становится, как сделать так, чтобы скрыть стыки музыкальных секций. А импровизационные моменты, я бы сказал, что это просто отдельный другой элемент. То есть у нас есть как бы соло, допустим, во время акта Hula Hoops есть длинное соло трубы, которое, опять же, оно заканчивается в определенный момент. Этот момент, он может сдвигаться. Это зависит уже от исполнителя на сцене. Когда я вижу то, что этот момент приближается, я могу сказать в микрофон, окей, все, последние 2 такта. Солист, трубач слышит это и уже готовится, что через 2 такта мы переключимся на какой-то другой музыкальный отрывок.
А вот громче и тише, это тоже все прописано? Или вы можете как-то управлять этим? И зависит ли это как-то от исполнителя на сцене, когда музыка звучит тише или громче?
Вы знаете, это не то, что прописано, это, скорее всего, запланировано. Mm-hmm. Есть какие-то моменты, когда ты должен сфокусировать зрителя на происходящем, на нагнетании каких-то эмоций. Допустим, канатоходцы исполняют очень сложные кульминационный трюк, И мы как бы умышленно отходим на второй план или даже вообще практически на минимум сводим музыку. Потому что любой такой контраст, он заставляет человека отвлечься, то есть он как бы выводит его из уже привычного ему или же громкого, или тихого звукоряда и заставляет сфокусироваться на том, что сейчас происходит в данный момент на сцене.
А есть ли в шоу заранее записанные какие-то звуковые эффекты из компьютера, вот, которые звучат?
Да, есть, конечно. Наш бэнд состоит из 8 человек. Это 6 музыкантов и 2 певицы. Играем мы все, и, как правило, каждый из нас, в принципе, играет на нескольких инструментов. Инструменты это такие клавишные, саксофон, кларнет, народные флейты, разнообразная электрическая акустическая гитара, контрабасист, который также и бас-гитарист, ударный барабанщик и перкашен, перкуссия, плюс 2 певицы. Но помимо этого, да, конечно, у нас есть что-то такое уже презаписанное, что ли, заготовки. Во-первых, это скорее это несет поддерживающий характер, то есть основное все играется живьем, но такие вещи, допустим, как хор, скажем, детские. Безусловно, у нас хора нет на сцене, поэтому такие элементы прописаны. Или какие-то элементы звукоэффектов, то есть какие-то взрывы, хлопки, или же опять то, что мы не можем воспроизвести живьем, это прописано и идет синхронно, синхронизировано опять же с нашей игрой. Плюс, помимо музыкальных звукоэффектов, то есть мы отвечаем еще и за звукоэффекты, именно как звукоэффекты, то есть клоунские эффекты, шлепки какие-то, любые звуки смешные. Вот это все как бы синхронизируем мы, опять же, с клоунами. И это зачастую бывает достаточно сложно, потому что ты должен безотрывно смотреть на клоунов и озвучивать их каждый шаг, можно сказать.
А клоуны тоже импровизируют, понятное дело.
Они, у них есть сценарий, безусловно, но у них есть и доля импровизации, потому что они же работают каждый раз с новым человеком, которого они выбирают из зрителей. То есть у нас и в первом акте это они выбирают девушку, и во втором акте это парень, как правило. Опять же, поскольку это элемент такой живой, то там уже куда выведет, как говорится. То есть, я, опять же, это просто остается следить за ними и предугадывать, что он сейчас будет делать. Иногда, если они видят, что зритель неподатливый, они быстрее переходят, что ли, на какой-то на следующий отрывок их акта.
А вы работаете с певицами. А вот что это за певицы и что за песни там?
У нас 2 певицы. Они подобраны, чтобы как бы контрастировать одна с другой. Одна певица у нас афроамериканка из Америки. Ее зовут Видра Чендлер. И другая певица у нас из Франции в данный момент. Хотя концептуально вторая певица должна быть из Индии. Опять же, концепция шоу – это смесь, как бы вроде бы и это и рок, и поп, и по нашим костюмам это вроде бы что-то такое этническое, индийское. Поэтому вот они как бы два таких мазка, ну, достаточно разных, они как бы соединили в наш бэнд. У них у каждой своя партия есть. Что касается песен, то вот тут интересно тексты. У цирка такая, что ли, идея, концепция, поскольку мы ездим по разным странам, кочующее шоу, что тексты песен, чтобы они были написаны на своем каком-то особом псевдоязыке. То есть там есть какие-то, вы услышите звукосочетания какие-то, но на самом деле это не на каком-то языке. То есть это просто ряд звуков каких-то идет. И вот зато он тебе не позволяет не отвлекаться, то есть ты не задумываешься о словах песни, что ли. Но у нас есть одна песня в начале второго акта, где это именно как хореографический номер танцевальный. И вот в данном, это, пожалуй, единственное место, где в нашем шоу, где певица поет на английском языке. Потому что это задумано как песня, как своего рода кабаре, такой театральный номер.
А откуда взялся этот язык?
Это хороший вопрос. Вы знаете, Cirque du Soleil уже более 20 лет. И вот изначально вот продюсер, я думаю, основатель Ги Лаберте, у него была такая концепция. Сделать что-то такое глобальное. То есть даже изобрести свой язык, чтобы это было универсальное.
А много вот лично вы объехали стран с этим шоу?
Да, ну, учитывая то, что мы провели 1.5 года в Японии, мы все же объехали, мы были в Лондоне 2 месяца, выступали в Royal Albert Hall, это королевский такой, как бы старый музыкальный зал, очень известный. хотя бы, можете спросить, мы же качуемся шоу под навесом, у нас как бы свой навес, да. Но единственный город, где мы делаем исключение, это как раз Лондон. То есть там они адаптируют этот зал, и мы адаптируем свое шоу, чтобы оно смотрелось хорошо вот в таком зале концертом старом. А так, в принципе, у нас свой тент, свой шапито свое, как бы мини-такой городок, который мы перевозим из города в город. Полтора года мы провели в Японии, по нескольким городам ездили в Японии. До этого мы были в Канаде, в Калгари, это то, с чего я начал тур, где я присоединился к этому шоу. Потом в Майами были 2 месяца. После Японии у нас 6 месяцев было турне по Америке, по американским городам. И с Лондоном мы начали европейское турне. И сейчас Москва – это часть европейского турне.
А вот на ваш взгляд, реакция публики чем-то отличается в разных городах? Или все же она идентична? То есть это полный восторг?
Вы знаете, отличается, да. И к моему приятному удивлению – и не только к моему, а все это заметили, что в Москве публика нас принимает лучше, чем где-либо в каком-нибудь другом городе. То есть это очень хороший прием, очень теплый. И клоуны очень волновались, поймут ли их шутки, переведенные на русский язык. И да, их понимают и смеются. То есть прием очень хороший, даже более того. Зрители зачастую начинают хлопать в такт музыки. Но, безусловно, они чуть-чуть отклоняются, а у нас же в бенде, в группе мы держим ритм, держим такт, и это зачастую очень усложняет наше ведение шоу, потому что публика, они вот так четко хлопают, что это просто начинает отвлекать. Они заглушают наш метроном, который мы слышим в наушниках, и приходится просто фокусироваться, чтобы не сбиться с нашего ритма и не поддаться публике, mm-hmm. то есть скандирует, да?
Да, но термин. В других городах такого не было.
Не было, или же было редко, да. Опять же,
Не так массово.
Да, не так массово, не так четко или организованно, то есть четкие аплодисменты в такт музыки.
Mm-hmm.
Да, и это даже вот замечают не только музыканты, а и акробаты, то есть для них это тоже особенно, то, что русская особенность русской публики вот так вот скандировать в такт музыки.
Uh-huh. А как вам кажется, почему так?
Я не знаю, вы знаете, для меня это загадка. Вообще, я живу уже в Москве достаточно много, я удивляюсь то, что вот в Москве ходят в театры, заполняются театры. В Лос-Анджелесе, где я провел 10 лет, этот медиум, что ли, как бы вообще практически отпал, театров нет. Есть бродвейские шоу, есть кинотеатры, вот на такие на топовые бродвейские шоу ходят, и на концерты рок-звезд ходят, а вот театров именно нету. И мне кажется, это часть культуры русского человека, что ли, то, что вот ходить на концерты, ходить на балет, ходить в театры. Наверное, я думаю, что это поэтому.
А, да, возвращаясь непосредственно уже к самой партитуре. Вы уже вписали, да, в готовую. А есть ли у вас какие-то идеи, в принципе, может быть, для цирка Дю Солей, вы уже много там работаете, да, какие-то по авторским саундтрекам?
Да, есть, и я работаю индивидуально с некоторыми артистами цирка. То есть я пишу музыку непосредственно к их актам, к их номерам. Mm-hmm. Вот в частности у нас есть пара, парень и девушка, они делают своего рода акробатический такой танец, рука в руке, hand to hand называется. Вот, и я сейчас с ними работаю, пишу музыку к их номеру.
А как появляется идея музыки? Они что-то предлагают или вы пишете на что-то похожее? Как сам процесс происходит?
Вы знаете, это похоже с тем, что как процесс происходит над написанием музыки к фильму, но в то же время и разные, уже как я перечислил, те моменты, когда ты должен сделать так, чтобы определенный музыкальный отрывок можно было растянуть, а можно было сократить. И в любой момент, когда ты переключаешься с одного отрывка на другой, чтобы это было незаметно. Вот, то есть я это учитываю. Мы, когда они мне дали видеоряд со своим номером, мы с ними обсудили, опять же, как садишься с режиссером, обсуждаешь фильм, мы также обсудили их акт. Они говорят, вот мы бы хотели, чтобы ты музыкой подчеркнул вот этот прыжок, вот этот трюк, потому что он сложный, это как бы кульминационный. А вот в этом трюке, они говорят, мы бы хотели, чтобы ты нам дал как бы передышку, потому что он самый сложный трюк, чтобы артист, акробат, смог подготовиться к нему. То есть он говорит, ты растяни и чуть-чуть, допустим, дай нам передышку, как говорится, музыкальную, спад небольшой сделать. Вот мы это все обсуждаем, и я, учитывая это, уже пишу музыку. Но поскольку в данном случае они будут выступать под саундтрек, уже записанный, то, естественно, они должны будут максимально слушать музыку, поскольку за ними не будет следовать живой бенд, живая группа.
Как бы вы описали в целом музыку цирка Дю Солей? Это сочетание несочетаемого или, наоборот, самые яркие моменты из разных направлений?
Я бы назвал как бы эклектическая смесь разных жанров. Но все же, мне кажется, главное – это доступная мелодия, потому что музыка, она второстепенна, она должна тебя ввести в настроение какое-то. И вот это, опять же, возвращаясь к корням простой мелодии, доступной человеку, я думаю, то, что шоу хорошо с этим справляется, то, что они находят вот такие мотивы, которые человек, в принципе, может напеть в голове, назвестеть. И тем самым они создают и помогают создать вот этот сказочный образ цирка, ввести тебя в это настроение.
А где вот их найти? Ну, кроме того, что в голове. То есть в каких-то, я не знаю, в каких-то этнических там культурах, да, то есть в моментах, или в классике. Есть какое-то правило, или вот, ну, где ищут вот эти мелодии?
Вы знаете, композитор нашего шоу, я помню один момент по рассказам музыкантов наших, что как-то они все сидели в кафе недалеко от дороги, по которой ездили машины. И вот каждый раз, когда машина проезжала по колодцу, крышка колодца стучала, и образовался своего рода паттерн ритмический. И вот ему вдруг пришла идея в голову этот ритмический паттерн перенести в саундтрек, то есть включить его в саундтрек. Возможно, это звучит как-то очень громко сказано и пафосно, но на самом деле, как композитору приходит идея? Я думаю, это какой-то волшебный процесс. То есть ты можешь не сидеть перед роялем и не выстукивать какие-то грандиозные мотивы, то есть это может быть в дороге, где угодно. То есть ты просто можешь обдумываешь, как бы ты медитируешь над этим, ты погружаешься полностью на несколько недель или месяцев в это состояние и уже живешь этим и как бы рождаешь, скорее всего, это просто рождается. И у каждого это не, я думаю, что это не объяснить технически.
Хорошо. Ну вот вы говорили о том, что вы как раз решили от исполнительства, да, отойти и перейти уже непосредственно к композиторской работе. Ну вот сейчас, вот на данный момент, вот сегодня, да, вы можете сказать, что как бы это состоялось или вы еще в процессе?
Как это не парадоксально, что чем я занимаюсь сейчас, это как раз исполнительская деятельность. Вот помимо того, что, как я уже упомянул, работа над некоторыми актами для артистов индивидуальных. Да, я не могу сказать, что я сейчас занимаюсь композиторской деятельностью в большей мере, потому что мы играем, мы исполняем от 8 до 10 шоу в неделю, и это график очень занятый, с одним выходным в понедельник. Заниматься чем-либо еще серьезно бывает очень сложно. Вот, но я планирую опять войти в это после того, как я закончу свою эту жизненную страницу с цирком Дю Солей. Опять, в принципе, заняться в большей мере уже композиторской деятельностью.
Это была программа «Саундтрек». Гостем программы был Саша Иванов, продюсер, композитор, мультиинструменталист, музыкант из шоу «Куза» цирка Дю Солей. Оно продлено до 4 ноября, поэтому любой может насладиться не только потрясающими красками, акробатическими и прочими цирковыми номерами, но и также потрясающей музыкой. С вами был Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Илья Крылов.